Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем тему язычества и православия. Во втором выпуске мы решили более подробно поговорить о неоязычестве. И вновь в нашей студии гость Олег Щербанюк, православный публицист. Приветствую вас, Олег Васильевич.
Здравствуйте.
Что за понятие неоязычества и какое отношение оно имеет к язычеству как к религии?
Язычество – это многофакторное проявление. Оно имеет свое проявление как традиция, как определенные действия, служение, жертвоприношение и духовную составляющую. Духовная составляющая – это то, что происходит, связь этого мира с миром враждебным Богу, враждебным человеку или с бесовским, с дьявольским миром. Вот это духовная составляющая язычества. Так как традиция была прервана, языческая, на наших землях традиции не существовало на протяжении почти тысячелетия, но дух злобы, он всегда существовал, он всегда присутствовал в этом мире. Неоязычество – это когда вот этот дух, который прошел через тысячу лет без традиции, пытается построить традицию.
Я предлагаю послушать мнение эксперта по данному вопросу.
Ситуация с язычеством, она очень, конечно, интересна и в культурологическом смысле, и в смысле, как бы вот в таком религиозном. Дело в том, что вот этот вирус, который не является, безусловно, никаким язычеством, это такой же новодел, как и протестантские секты, как и иные секты, и ведические секты, да? То есть это на самом деле такое синкретическое, как бы новое некое учение, которое вот захватило умы молодежи. О нем можно бесконечно говорить, указывать на его несостоятельность, да, указывать на то, что все его там условные там вожди, башки, шаманчики и так далее, это все люди, ну, как минимум, психически неравновешенные. Но у молодежи оно было привлекательно. Причем у молодежи, к сожалению, которая имеет очень позитивный посыл, да, очень позитивный вектор развития. То есть молодежи патриотической. И вот это как чума захватила молодежь и долгие годы увлекала.
Какую опасность все же реальную представляют из себя неоязычество, неоязычники, и почему такое пристальное внимание к ним?
Фашистская Германия – это неоязыческое государство. В Германии был такой институт Аненербе – предание предков. О чем говорили фашисты? Они говорили, что есть древняя арийская раса, да, которая превосходит все остальные. Были рунические письмена, в которых это доказывалось, как некие древние рунические тексты. Была определенная символика, например, свастика. Свастика – это не фашистская символика, фашисты ее используют, это языческая символика. И на этой платформе родилось целое движение детей Бога. Они сказали, немецкая раса – это дети Бога, а все остальные что? Нет, это рабы. А рабы, соответственно, подлежали истреблению. Современное славянское неоязычество, оно считает, что существовала древняя славяно-арийская раса. У этой славяно-арийской расы одним из основных символов является свастика. Рунические письмена, как считают представители славяно-арийской религии, являются древним доказательством, историческим доказательством того, что эта вера была, во-первых, древняя, во-вторых, наиболее развитая и прогрессивная. В-третьих, как и в институте Аненербе, они находят доказательства в виде каких-то там артефактов истории, в виде каких-то там исторических раскопок или еще чего-либо. То есть, если провести параллель, то мы с вами увидим точное совпадение основных ключевых принципиальных положений фашистского неоязычества и славянского неоязычества. И заметьте, что фашистское неоязычество легло на почву патриотизма. Хорошо надо понимать Германию 1932-1933 года. Что это было за государство? Государство, которое пережило страшнейшие годы после подписания Версальского договора, после 1918 года. Государство находилось в шоковом состоянии. 500 000 немцев умерло из голода. Это мало кто говорит, но до 1933, до прихода Гитлера это так и было. Государство фактически истреблялось. Германия была приговорена. Почему? Ну, это как бы другой исторический срез. В Германии не произошла революция, которая произошла в России. Ее пытались там всячески сделать. Германию подводили к революции. Об этом отдельно мы помним. Тоже языческое проявление. И Германия на это все дело не пошла, но в это время из языческого курса развития вышла Россия. И из Германии трансформировали таран для того, чтобы старанить с того курса, из которого Россия вышла. Вот, из нее делали таран. И для того, чтобы это сделать, на почве нищеты, полного уничтожения германского народа, дали германскую идею. Эта германская идея была осязательна. Накормили, напоили, дали зарплату. Гитлер все это сделал сразу. Первое Рождество при Гитлере было самым лучшим Рождеством, самым сытым. И потом сказали немцам: да вы нация избранная, вы представители арийской нации, вы вообще голубых кровей, вы дети Бога. Они сказали: да, вот, нас накормили. И что нам сказали? Открыли правду. Голодному поесть — это правда? Правда. Значит, и то, что говорит, тоже правда. Вот так язычество привелось в германском народе. Немцы это восприняли. Неоязычество стало духовным фундаментом Третьего Рейха. Все остальное, что дальше происходило, оно произошло из этих корней. Вот это неоязычество. Посмотрите, что сейчас происходит в славянском мире. Украинский Майдан имеет прямое отношение к неоязычеству, к католицизму и к неоязычеству.
У православия есть диалог с католицизмом, с буддизмом, с мусульманством. Существуют даже встречи с их официальными представителями. Почему нет такого диалога с язычеством?
Весь вопрос в том, что у язычества нет логически построенного, выверенного учения. Поэтому встречи бессмысленны. Ну, не о чем просто говорить. Если вот в тех конфессиях, которые вы назвали, у них есть такое понятие, как учение. Учение о человеке, учение о Боге, учение о мироздании, о посмертном воздаянии и так далее, и так далее. То в язычестве всего этого просто нет. То есть само по себе оно исключает учение, а если его нет, то и разговаривать просто не о чем, даже если бы хотелось.
А вот как неоязычество может повлиять на духовное здоровье всей нации?
Точно так же, как оно повлияло на духовное здоровье Германии. Вот есть классический пример, как оно повлияло. Оно может, с одной стороны, объединить во зле, например, привить идею, что, кстати, в Германии тоже феномен. То есть языческим и оккультным был Третий Рейх, верхушка правления, а народ был протестантским. Почему язычество официально не вводилось? Много было протестантства. Много было людей, которые и боялся Третий Рейх этого раскола. Они сформировали свою религию только к 1944 году. Язычество изменило систему ценностей. Оно оправдало убийство и уничтожение других людей. Это привело к немыслимым жертвам, к немыслимым издевательствам и жестокости. Они могут раздробить, разорвать на куски любое государство. То есть если они проникают в структуру государства, они закладывают свои духовные фундаменты. Это основа, это то, что самое ценное, это духовность. А само по себе учение языческое, оно очень опасное. Оно, во-первых, ложное. Оно подменяет фундаментальные понятия, на которых строится не только духовное здоровье человека, но и духовное здоровье общества, социума, государства.
То есть получается, что увлечение этими новыми тенденциями представляет реальную опасность для межрелигиозной, межконфессиональной стабильности общества?
Это представляет реальную угрозу для существования общества как социума, как такового, для самого государства. Представляет реальную угрозу, потому что развитие деструктивных направлений внутри общества, внутри тех ценностей фундаментальных, на которых базируется жизнь человеческая, оно приведет к тому, что общество само разрушится, рассорится, разойдется на племена, на движения, на конфессии. Вот что произойдет. Разрушится социум в нашем привычном его понимании. Мы перестанем быть социумом. Мы станем определенными группами, анклавами, которые будут каждый жить по своим правилам, понятиям, известным только одному жрецу.
Еще в 2008 году иерей Александр Шумской писал: «Нельзя обойти такой феномен русской жизни, как неоязычество. Многие православные русские люди недооценивают опасность этого явления и относятся к нему снисходительно, полагая, что антихристианство язычников компенсируется их патриотизмом. Между тем, современное русское неоязычество представляет собой угрозу для целостности церковного сознания едва ли не большую, чем недавний атеизм. На голом атеизме сегодня не построить ни одной идеологии, ни большой политики. А вот национализм, замешанный на язычестве и родственных ему расизме и ницшеанстве, становится реальным вызовом православному мировоззрению».
Не может патриотизм компенсировать духовные вещи. Ну, понимаете, но это все равно бы, если бы сказать, что хороший, качественный автомобиль компенсирует неумение вождения. Я скажу даже очень даже наоборот. Хороший скоростной автомобиль быстрее убьет. Полностью согласен с тем, что это не взаимокомпенсирующие вещи, а наоборот, это то, что способно соединиться. Это два взаимодополняющих. Это одно из них нравственное, а другое духовное. Они всегда стараются соединиться. Хорошая нравственность с плохой духовностью дают гремучую смесь, смертельно опасную. Как для общества, так и для человека.
В интернете представлено множество языческих сайтов. На первый взгляд, это несерьезная игра взрослых людей. Так все-таки, может быть, опасность преувеличена? Вот, знаете, так сказать, у страха глаза велики.
Вот я вам предлагаю подойти к этому вопросу издалека. Для того, чтобы у человека сформировать определенную логику мышления и определенное восприятие мира, формируются какие-то базисные, основные понятия, инструменты ощупывания окружающей среды. Ну, например, речь, логика, арифметика, есть какие-то базовые дисциплины. Современное неоязычество, оно даже подменяет, покушается на вот эти вещи. Вот, например, если брать правописание, фонетика, грамматика и так далее. Что они говорят? Они, чтобы доказать, что неоязычество – это русская культура, говорят следующие вещи. Например, слово «вера» – это древнее языческое понятие, которое в себе заключило следующий смысл. «Вера» – «ведать ра». Вот они так расшифровывают. Хотя «ве» – это вообще-то не корень, да? Но у них это «вера», «вера», да? Вот так расшифровали. То же самое «крамола» – «кра-молвить». Вот они так расшифровывают. То есть вообще-то «ра» – это даже не индийское божество. Вообще-то это египетское божество, если быть уже до конца. Да, ну, уже опустим такие мелочи. Но, с другой стороны, вот такое чтение слов у них, знаете, как называется? Чарамутием. Вот по чарамутию, если читать слово «архив», то обнаружится в нем корень «ор». Вот так. Вот такой заворот. Понимаете, вот человек должен настроиться на вот такую логику, что все, что скажет жрец, правда, и больше ни о чем не думай, потому что будет сплошная чарамуть.
Я предлагаю посмотреть фрагмент выступления языческих учителей.
Для того, чтобы разобраться, какой знак определяет, вот видели, я написал, три в третьей степени. Что это конкретно? После него всегда ставился знак определения. То есть мы должны же определиться. Не как современные математики, которые не знают, что такое точка, не знать, что такое линия, что такое круг, что такое окружность. Они могут это как-то описать, но что конкретно означает определить данную структуру, они не могут. Когда говорим «жды» умножение, мы уже говорим о трехмерности. Вот они, два «жды», а когда я говорю «два», значит, два куба в пространстве. Дважды два – 16. Дошло? Потому что, когда в школе вам сказали 2 плюс 2 – 4, дважды 2 – 4 и 2 во второй степени – 4, вас два раза из трех обманули.
У человека надо сформировать именно вот такое восприятие мира для того, чтобы можно было ему объяснять, что делать и зачем. Разорвется причинно-следственная связь. Что делаешь и зачем делаешь? Православие учит через материальный мир увидеть духовные причины, которые руководят происходящим. Учит логике, свет разума. Он говорит, свет разума. Разум должен быть для того, чтобы это все понятие освоить. В то же время язычество, неоязычество современное, учит наоборот. Что получилось в фашистской Германии? Ну как можно убивать человека и считать это добродетелью?
Причем
как?
В таких формах и количествах.
Формах и количествах, да. При этом вот сейчас вот уничтожили массу людей, а потом со спокойной совестью идет, садится и завтракает. Потом идет еще. Как такое возможно? Что должно быть у человека в голове? Но после того, как дважды два – 16, а в слове «архив» корень «ор», то вы измените это в голове. Может быть, все, что хочешь уже. Это не игры. Это манипуляции с основными, базовыми, фундаментальными понятиями, не только как бы ценностями, но и понятиями, заложенными в человеческой природе, в познании мира окружающего. Вот этим идет манипуляция. На самом низком уровне происходит манипуляция. А тогда можно уже верстать все, что хочешь.
Хотелось бы поговорить о 1917 году и вообще о всех тех последствиях, которые принесла революция. Что стояло за этим? Вот очень какие-то сходные сценарии развития событий, то, о чем мы говорим.
До 91 года мы имели два абсолютно разных государства. С 17 по 29, и с 29 до 91. Так вот, первая история – это языческая часть, то есть атеистически языческая. Вот так. Понимаете? То есть атеизм – это тоже не совсем полное безверие. Это вера в абсурд, в ничто. Это форма поклонения, идольского поклонения, такая извращенная форма. Вот это было мы имели в тот период. А если брать второй период развития нашего государства, это после 29-го года и далее, да, это период, когда государство взяло на вооружение нравственную составляющую христианства. То есть кодекс строителя коммунизма и нравственность христианская, они практически совпадают. Не духовность, нравственность, только нравственность.
Совершенно верно, да, нравственность.
Вот ничего не хватило Союзу еще привить к этому духовность. Вот эта ошибка оказалась фатальной. Советский Союз проиграл идеологическую войну. Идеология – это то, что вытекает с фундамента нравственности, с духовности она вытекает, понимаете? И вот отсутствие вот этого духовного фундамента стало причиной проигрыша. Ну, не было, у нас там пустое место было, понимаете? Не было духовности. Мы объявили атеизм. Но сделали очень много в чем? Свернули с пути развития языческой безысходности и уничтожения.
Кто же стоит за этим? Кто финансирует вот эти организации, достаточно мощную просветительскую работу, что ли, агитационную?
Есть в Соединенных Штатах Америки такая организация, как Рунвира. Это языческая организация, которая распространяет украинское язычество. В Украине это укры. У белорусов это невры. У немцев это были арийцы, а здесь, значит, славяне, получается. Признаки одни и те же. Древняя цивилизация, которая превосходила всех, определенные артефакты, которые это подтверждают, финансирует все это тот, кто создал первичную организацию. То есть, допустим, украинская – это Рунвира. Есть еще Федерация языческих верований Великобритании. Во всяком случае, факт финансирования бесспорен. Потому что хотя бы для того, чтобы создать такую книгу, как творение Александра Хиневича «Славяно-арийские веды», для этого нужны материальные ресурсы, средства. А создана она тогда, эта книга была напечатана, когда язычество на территории нашего страны было не развито. И говорить, что оно создавалось на пожертвование язычников, ну просто нет никакого основания. Потому что здесь просто тогда еще не было этих движений, этого язычества. Поэтому финансирование бесспорно.
Как можно в России противостоять вот этим деструктивным явлениям и что нужно делать общественным организациям тем же?
Первое. Нельзя недооценивать наяязычество. Это будет колоссальная фатальная ошибка. Это большая проблема, и об этом надо говорить. Надо людей предупреждать, рассказывать, как оно проникает. Если ваши дети ходят в какие-то кружки, где-то чем-то занимаются, спрашивайте детей, о чем с ними там беседуют. Если вы услышите название древних богов и так далее, это первый звонок того, что ваш ребенок попал в круг влияния неоязычников. То же самое, как бы люди должны смотреть и за собой. Надо выбирать, быть переборчивым, разборчивым к тому, что относится к духовной жизни, к тому, что относится к идеологии, к тому, что относится к таким понятиям, как вера. Нельзя все воспринимать и впитывать в себя.
Сколько усилий предпринимается сегодня, чтобы люди сформировали языческий образ жизни? И вопросы мировоззрения как бы уходят на задний план. Какая разница, в какого Бога верит? И верит ли вообще? Главное, чтобы жил по закону плоти, по языческому закону. И опасность сегодня над духовной жизнью людей не меньше, чем в прошлые времена, когда чаще всего угроза была физическая, более чем духовное.
Господь управляет миром. Все от Бога. И если Господь попускает, именно попускает, разрешает безумию человеческому, Он обязательно это обратит во спасение душ человеческих. Если человек развращается, Господь дает ему пожать то, чего человек хочет. Он наказывает человека исполнением желаний человека. То есть хочешь человек, на, попробуй. Но Господь никогда не наказывает к смерти. Но только для вразумления. И когда мы видим, что продвигается какая-то нечисть или что-то идет, движется вперед, нам надо понимать, что это попущение за что-то. И нам надо искать, за что это в себе исправлять. От народа требуется всегда что? Покаяние. Вот, и когда вот этот процесс будет пройден, когда это будет осуществлено, то Господь в раз смирит врагов наших, в том числе и такого извечного врага, как язычество.
Спасибо вам огромное, Олег Васильевич, за эту интересную, содержательную беседу. Помощи Божьей вам в ваших нелегких, но очень нужных трудах. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был православный публицист Олег Щербанюк. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!